Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, понедельник, декабрь, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Тимур говорит, а расскажите, что с Олимпиадой в итоге? Неделю был в другом измерении, он не следил за этим. Тимур, пока не ясно, что с Олимпиадой. Пока подозрение, что все плохо с Олимпиадой. Но мы ждем определенной даты, по-моему, 9 числа. Как-то должно разрешиться, если я не ошибаюсь. Как-то в памяти именно эта дата. Четыре балла пробки в Москве на данный момент. О движении пишите на плюс 7-925-48-94-8. И в Телеграм говорит МСК-бот. На подъезде к МКАД сегодня ленинградка очень плохая. Так вот, скажем, даже уже и нетрадиционно плохая. Вот. А по Олимпиаде могу сказать так. У меня создалось следующее впечатление. Такое ощущение, что мы все уже признаем. Ну, то есть мы говорим, да, так оно и есть, были плохие люди, которые все испортили, ну, в смысле, там какие-то конкретные люди, которые все испортили, но за что вы нас уж всех так сильно наказываете, давайте перестаньте нас так сильно наказывать, мы и не хотели, чтобы нас сильно наказывали, ну, были такие вот там какие-то плохие люди, которые нам все испоганили, их личная инициатива внутренняя привела к злоключениям на, так скажем, внешних рубежах. И нам не хотелось бы нести за них ответственность на протяжении многих-многих лет. И мы бы хотели уже заниматься спортом вместе со всеми, там, соревноваться, но вот что-то вы к нам пристали так уж сильно. Уже даже не знаем, как каяться. Ну, вот примерно такая какая-то постановка вопроса, как мне показалось. Но посмотрим. Посмотрим. Думаю, что если решение будет негативным в отношении нашей страны, то, скорее всего, каких-то ярких политических выступлений в сторону МОК или еще чего-то, там, или ВАДА, уже не последует с нашей стороны. Я думаю, что мы скажем, ну, что, понятно. Мол, ну, то есть, вряд ли вы услышите теперь шквал критики со стороны средств массовой информации и прочих насчет этого решения, если оно будет принято. Это решение скорее принимается сейчас в условиях, когда мы говорим, ну, было, ну, хватит уже, ну, перестаньте уже, ну, хватит, ну, правда, ну, пустите. Мы признаем свои ошибки. Вот примерно, мне показалось, я подумал, что это примерно так, но, может быть, я сильно ошибаюсь. Возможно, моя оценка не имеет отношения к действительности, и мы на самом деле ничего не признаем, и мы собираемся бороться там с ВАДой и еще чем-то, но, по-моему, нет. По-моему, уже все вот примерно так обстоит, как я описал. Так что все. Что тут еще можно добавить? Ждем, какое будет решение. Ну, надеюсь, что решение будет какое-то хорошее, естественно, да? Хотелось бы, чтобы все-таки наша сборная ездила под нашим же флагом. С другой стороны, есть колоссально, как мне кажется, такое интересное решение, да, которое я мог предложить всем, и оно было бы, мне кажется, крайне успешным. Если вдруг нам опять не дадут поехать как сборной под нашим флагом, мы бы могли, ну, может быть, одолжить в какой-то мере на некоторое время наших спортсменов Белоруссии. Ну, почему бы и нет? Почему бы Белоруссии не взять побольше в этот раз медалей? Как вариант. Ну, просто как вариант. Мы, тем более, смотрите, союзное государство. У нас все больше и больше интеграция, да, взаимная происходит. Да, есть на этом пути сложности. Безусловно, мы о них знаем, мы слушаем, что по этому поводу говорят. Но, тем не менее, там уже бывают и какие-то смелые заявления о том, что вот-вот скоро... Вот-вот, а может быть, к такому-то году, и дальше я даже продолжать не буду, потому что, когда продолжается эта мысль, сразу все возбуждаются со всех сторон и говорят, нет, это неправда, слова вырваны из контекста, вот чтобы мои слова невозможно было вырвать из контекста, я даже контекст создавать не буду никакой. Вот, вы понимаете, да, о чем я говорю? Я говорю о взаимоотношениях России и Беларуси и дальнейшей какой-то интеграции, которая, возможно или невозможно, зависит многое от тех людей, которые... за это отвечают. Ну, пока можно было бы спортсменов наших не подарить, а одолжить или предложить им выступить под флагом Беларуси. Нам же не обидно, если Беларусь возьмет побольше золотых медалей. Я думаю, что нет. Мы только все вместе порадуемся, никаких проблем. Единственное «но» какое может быть, это же им надо натурализоваться, как я понимаю. Им нужно белорусское гражданство получить. С другой стороны, мы же прекрасно понимаем, что завтра можно позвонить Александру Григорьевичу и сказать: «Александр Григорьевич, слушай, тут пару сотен спортсменов хотят получить гражданство». Он скажет: «Да хорошо». Да и все, мне так кажется, я так думаю. Я думаю, что это так можно решить. Возможно, это какое-то примитивное восприятие. И на самом деле такое нельзя сделать. Но мне так кажется, я так думаю. Мне бы хотелось в это верить, что все легко решается во взаимоотношениях России и Беларуси, и мы вместе можем вот так, ну давайте скажем прямо, схитрить. А, ну это так... Фантазия. Поэтому давайте пойдем дальше сразу, потому что это лишь фантазии. Тем более, что они мои. Ладно бы это были фантазии, например, белорусского президента. Вот. Ну или мало ли кого еще. 7373-948. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Андрей,
да.
Москва.
Да, Андрей.
Идея хорошая. Тем более с учетом того, что Олимпиада – это не только защита чести страны, но это и в большей степени показывает реализацию самих спортсменов, самих атлетов.
Ну да. Чтобы всем было удобно и хорошо. Конечно, ну и потом, в конце концов, Россия и Белоруссия. Где там найдешь границу?
Но вот здесь на самом деле вопрос в том, что мне кажется, в этой ситуации нужно было спросить в первую очередь самих спортсменов, а за кого вы хотите выступать? Потому что Беларусь, при всем вашем уважении к батьке, не такая сильная спортивная держава.
Потому что, давайте честно говорить, в Беларуси не так много людей живет, чтобы быть уж сильно спортивной, я имею в виду, слишком сильной спортивной державой. Да. Но они берут золотые медали, и во многих зачетах они хороши.
Если бы, условно, я был бы атлетом, который показывал бы действительно достаточно сильные результаты. Я понимал, что за Россию я выступить не могу.
Я понял, к чему вы меня склоняете в этом смысле. Спортсменов. Подождите, я понял. Вы хотите выступить за Казахстан просто, и все, я понял.
За что?
За Казахстан.
А это кто такие?
В смысле Казахстан? Вы не знаете, что такое Казахстан, что ли?
На самом деле, Алексей, в этой ситуации я бы выбрал условно одну из сильнейших держав в спорте и выступил бы условно либо за Германию, либо за...
У них свои есть. У них полно народу, они сами берут медали. Нет смысла выступать за Германию. И вообще подозрительно, когда человек в России, живя, говорит, я бы выступил за Германию. Знаете, возникают аналогии нездоровые.
Подождите, но я гражданин мира.
Ах, вон
я
оно
буду,
что.
Я
понял. Последний, кто так говорил, сейчас сидит за рубежом и там никак не может реализовать свои идеи с криптовалютой. Знаете, это Павел Дуров.
Гражданин мира. Мы посчитаем авуары Павла Дурова, ваши авуары и мои авуары.
Давайте по-честному. Достаточно ли вы богаты, так скажем, для того, чтобы сказать, что вы гражданин мира?
На самом деле реализовывать себя в путешествиях, мне хватает.
Мы скитальцы, а не граждане мира. Давайте так. Спасибо большое, Андрей. Значит, смотрите, мы скитальцы, а не граждане мира в таком случае. Потому что, чтобы быть гражданином мира, надо быть достаточно состоятельным человеком, чтобы везде тебе сильно радовались. Ну или, если не состоятельным, то, по крайней мере, ты должен предлагать такое, за что тебя с ногами и руками прямо оторвут. Ну, допустим, какие-то уникальные открытия физики. Когда-то в ядерной, сейчас, может быть, какой-то другой физике, может быть, квантовое что-то. Что-то, чего все хотят. Вот что-то такое, 7373948. Есть у меня подозрение, что мы в этом смысле не совсем реализовались еще пока. Я имею в виду меня и вот слушателя, который звонил. Но у нас есть шанс еще, да? Есть еще время. Как вас зовут, или здравствуйте?
Доброе утро, Алексей.
Да.
Ну, наконец-то здравые мысли появляются. А вообще-то лучше возродить империю надо, и все.
Империю?
Это намного проще. Ну, которая была, хотя бы советскую.
А советскую я империю?
Конечно, конечно.
Будут сложности. Не все согласны из бывших республик Советского Союза восстанавливать Советскую империю.
Вы знаете, Алексей, да. Извините, но я знаю очень много ребят всех национальностей нашей Советского Союза.
Ага.
Прекрасные ребята, и они все согласны обеими руками.
Они, может быть, конечно, и замечательные. Они, может быть, и замечательные ребята, но понимаете, в чем дело? Люди некоторые привыкли уже жить в самостоятельных государствах за довольно продолжительный промежуток времени и назад не хотят.
Вы, Алексей, поймите, что в этих республиках наших бывших уже народу не осталось практически.
Ну, это не так.
Всех его вычищают. Вычищают, конечно. И Прибалтику вычищают, Украину.
Вычищают от кого?
Средняя Азия. От народишка. Народ освобождает территорию для кого-то неизвестной. Вот понимаете, в чем дело. А сколько бегут людей-то оттуда?
Куда? Из наших республик. Ну, бегут-то куда?
Да куда угодно. В Европу куда-то, в Израиль, в Америку, в Канаду. Да куда угодно бегут. А нам надо собирать...
Ну, а почему они, а почему они туда бегут-то?
Как почему?
Ну?
А вы извините, была империя, можно сказать, только в империи. Понимаете, русский народ собирал...
Да не поэтому они туда бегут. Они бегут не в империю же. Они же не идут в империю в какую-то. Они даже
почему,
в Китай не бегут.
Почему? Европейская империя, Китай.
Это там, не империя никакая. Да не. Они бегут, они бегут. Понимаете, вы говорите, Советскую империю восстановить, а это как бы социализм. Как бы, да? Спасибо большое. Они так говорят. Как бы социализм. Вот. Вы говорите, Советскую империю восстановить, потом говорите, что они бегут, и называете страны, в которые они бегут, а это сугубо капиталистические страны. Сугубо, которые ненавидели Советскую империю, Советскую империю разрушали. Ну, как могли, так скажем, подтачивали. Это не значит, что это они ее разрушили до конца, но тем не менее. И потом вы предлагаете установить Советскую империю. Мы уже по этому кругу ходили 200 тысяч раз. Вы прям хотите в 200 тысяч раз первый зайти? Да? 200 тысяч первый. Кто-то насмотрелся «Звездных войн», пишет Гагога. Ну, видимо, да. Советист-империалист, подозрительная сага, говорит. Ну, бывает и такое. 7373948. Я просто логики в этом не вижу. Если люди бегут в капиталистические страны, зачем же восстанавливать Советскую империю? Вопрос. Мне кажется, это очень логичный вопрос. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Алексей.
Да.
Меня зовут.
Да, пожалуйста.
Насчет вашей идеи раздать паспорта Белоруссии, там есть одна маленькая загвоздка, что...
Да?
Просто гражданство и спортивное гражданство – это две разные вещи.
Ах, там, наверное, есть, нужно повыступать немножко.
Да, да, да. Там где 2 года, где 4 года, где олимпийский цикл.
Ну все, ну значит, мы прокололись.
А так уже до летней Олимпиады уже все.
Ну все, я понял. Ну, разрушили вы мои надежды и мечты. Тогда идем дальше. Я хотел бы сказать о тех новостях, которые сейчас важны и к началу дня, так скажем, самые главные. В Забайкальском крае 2 декабря объявлен траур по 19 погибшим в ДТП с рейсовым автобусом в Сретенском районе. Вы знаете, автобус там с моста упал. Далее, вокруг границ России создадут сплошное радиолокационное поле, чтобы заранее отследить пуски крылатых ракет, подъем воздух боевой авиации и другие аэродинамические цели, да, если будут подниматься. Об этом сообщили в Минобороны. И еще одна вещь. Укроборонпром вдруг заявил, ну, точнее, гендиректор украинского концерна заявил, что как раз-таки этот концерн продолжает выигрывать позиции у России на внешних рынках. Все удивились сначала и не поняли, о чем он говорит, а потом нашли объяснение. А вот о чем, оказывается, разговор. Говорят, что у концерна 30 лет не было финансирования, он сам и говорит, но Киеву удавалось выигрывать у Москвы позиции на мировых оружейных рынках. Все задались вопросом, а какие конкретно позиции? И вот замгендиректор украинского концерна объяснил, это обслуживание советской техники, ремонт, а также предоставление комплектующих для авиации и бронетехники. Ну, правильно. То есть много везде старой советской техники. И у Украины как раз-таки есть возможность эту старую советскую технику обслуживать. То есть в каком-то смысле можно сказать, что вот эту базу советскую доедает Украина сегодня. Это немного странно. Почему? Потому что если они это и делают, то, наверное, этим не стоит хвалиться. Почему я так говорю? Потому что вроде бы как раз-таки на Украине последнее время происходила вот эта вот декоммунизация, десоветизация, десталинизация, ну и так далее. Что-то добавляйте из Советского Союза. Ну давайте назовем это все-таки десоветизацией. И раз уж у вас происходила десоветизация, наверное, вы должны отказаться от всего этого советского... ужасного, в кавычках, да? Ну, они так считают. Всего ужасного советского наследия. В том числе и от оружия, правильно? Ну, то есть надо отказаться от оружия. И ни в коем случае его не обслуживать. Вот это оружие, которым в определенный момент подавлялась воля свободного украинского народа, входившего тогда в состав Советского Союза и не имевшего никаких возможностей выйти из состава Советского Союза, потому что, естественно, его сдерживали оружием. А чем еще можно было их сдержать, правильно? Ну, они же говорят, что это была оккупация. Поэтому, странное дело, как же они могут дальше обслуживать и финансировать, по сути, да? Точнее, нет, они с этого деньги получают. Дальше обслуживать советское оружие. Им должно быть противно вообще-то. Ну, то есть современной украинской власти должно быть противно обслуживать советское оружие, как мне кажется, я так думаю. Но, видимо, деньги все-таки не пахнут. Ну, а если деньги не пахнут, тогда надо договариваться и по газотранспортной системе, в общем-то. Ну, если деньги не пахнут. Если деньги не пахнут, надо все-таки решать и с железнодорожным сообщением. Если деньги не пахнут, надо уже и завершать все эти разговоры, прыжки на площадях и прочее, и начать взаимодействовать вполне себе на деловых основаниях, правильно? Но деловых оснований пока не получается. Почему? Потому что вот у нас, например, ругается, как же он, Аваков, по-моему, если я не ошибаюсь, ругается на Володина. Да, глава МВД Украины назвал Вячеслава Володина русским дураком, представляете? Вот, и объяснил. Арсен Аваков ответил на слова спикера Госдумы, российской, да, это Володин, что из-за национализма и притеснения национальных меньшинств из состава Украины могут выйти ряд областей. И Вячеслав Володин это сказал. А ему Арсен Аваков отвечает, сугубо, смотрите, как конструктивно, ты, говорит, русский дурак. Интересно, конструктивно, да, в кавычках. А если так задуматься, то вообще-то странный базарный ответ. Почему? Потому что ведь на данный момент уже из состава Украины, если уж по-честному, вышел как минимум Крым. Ну, вот как раз именно по этим самым причинам. Из-за национализма и притеснения национальных меньшинств. Разве нет? Вышел как раз Крым в определенный момент. И стал частью Российской Федерации. Так. Все закреплено теперь в документах. Многие этого не признают, но, что ж, мало ли что кто не признает на этой планете. Но, тем не менее, это произошло. И теперь, что остается украинской власти в этом смысле? Говорить, что рано или поздно мы вернем себе Крым. Как? Непонятно, но они это говорят, что они это сделают. Ну, понятно, хорошо, пускай строят свои планы относительно того, как они будут возвращать Крым. То есть, очень странный ответ, как мне показалось, Авакова, в этом смысле Володину. Потому что, ну, как мне видится, Володин сказал то, что есть на самом деле в данный момент. И ведь проблема Донбасса, она тоже связана именно с национализмом и притеснением национальных меньшинств, и притеснением языка. Она так начиналась. И поэтому, не поняв этих вещей, разрешить проблемы, которые сегодня стоят перед Украиной, по-моему, просто невозможно. Ну, то есть, опять же, нужно развернуться, видимо, да, к разговору о федерализации и так далее, вот все это через запятую перечислять, то, на что не шла украинская власть до определенного момента, не знаю, может быть, она с какого-то периода, может быть, вот после 9 числа или еще когда-то возьмет да пойдет на это, я не знаю, есть ли возможности у современной украинской власти это сделать, есть ли поддержка какая-то вовне, которая им будет оказана для того, чтобы они могли это сделать и решить эти вопросы. Но очевидно, что именно национализм в определенный момент разделил Украину. Именно радикальный национализм. То есть вот с этим, я думаю, никто не будет спорить, что именно крики «Кто не скачет, тот москаль», они и разделили Украину. Вот этого не надо было делать. И, возможно, Украина прошла бы сквозь вот эти майданы, сквозь которые она прошла, не так, ну, скажем, не с такими потерями. А сейчас потери колоссальны для Украины. Это, безусловно, так, даже спорить не будем. Ну да, не будем же спорить, что потери колоссальны. Может быть, нужно было быть немного предусмотрительнее. С другой стороны, если бы не было этого национализма, то, скорее всего, не было бы Майдана, потому что не на кого было бы опереться в качестве физической силы грубой. Грубая физическая сила — это как раз были праворадикалы. Ну, это тоже все знают. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, да, Алексей, доброе утро.
Да.
Ну, я так понял, что все советские республики, они чувствуют себя причастными ко всему хорошему советскому, что, скажем, были какие-то достижения, то есть это развитие военной техники и всего остального. Также они причастны к тому, что Хрущев отдал Крым Украине, хотя он никогда не был украинским, он всегда был российским. Они от него не отказываются, то есть, по сути, они сказали, это... Российский Крым, он нам не нужен, правильно? По идее-то. Вот, они нет. То есть такие вот принципы у людей. То есть все хорошее – это наше, все плохое – это как бы российское.
Mm-hmm. То есть если советское оружие, то это хорошо, мы его делали. А если...
Они... Ну, понятно. Да, они же сами тоже были причастны к созданию оружия. Сколько на Украине было заводов, которые...
Тогда объясните мне, пожалуйста, чем отличается в этом смысле их восприятие Советского Союза и восприятие Советского Союза людьми в России в начале 90-х, в середине 90-х, может быть, даже в конце 90-х, когда люди тоже не хотели там коммунистической партии, не хотели советской идеологии, но при этом хотели сильную армию, хотели бесплатное образование, хотели бесплатную медицину. В общем-то, это, наверное, схожие какие-то позиции или нет?
Я очень много общался с украинцами, и сейчас, в общем-то, общаюсь. Были времена, когда очень много у меня было знакомых здесь, в Москве. Я вообще не могу отделить, скажем, мышление украинское и наше. А кроме некоторых радикальных товарищей, которые как бы их там перековали во времена перестройки на Украине, которые, ну, явно фашистствующие такие элементы, они...
То есть вы считаете, что, в принципе, у, ну, так скажем, населения Украины и населения России взгляды в общем и целом близки? Проблема заключается в неких группах людей, которые радикально мыслят, и все. То есть если не будет этих радикальных групп, не будет проблем во взаимопонимании?
Мне кажется, нет, да. Они абсолютно такие же люди, с такими же пониманиями жизни и всего остального. И все вспоминают о советском прошлом с теплотой, которую его помнят, да, что все были вместе, и все было как бы не так плохо, да.
Не так плохо, вы говорите. Понял, спасибо большое. Ну, не знаю, насколько все-таки советское прошлое вспоминают с теплотой. Ну, наверное, есть такие люди действительно и на Украине, которые вспоминают советское прошлое с теплотой. Вполне может быть, сравнивая с тем, что они имеют сейчас, я могу предположить и могу поверить то, что вы говорите, и представить себе, что да, они существуют. То есть, когда совсем плохо, ты начинаешь вспоминать, когда было не так плохо. А когда было не так плохо, когда было постабильнее. Когда было стабильнее, ну, в общем, при коммунистах было стабильнее. Особенно, если речь идет там не о начале 20 века, а о конце 20 века практически, да? А, вот, второй половине. То как-то, наверное, получше было. Наверное. Опять же, я не берусь утверждать, я сейчас не настаиваю ни на чем. Мне просто было интересно здесь понять, сильно ли наша логика отличается. Если мы говорим не о радикально настроенных людях на Украине. Такие есть. Но их, пусть они даже имеют в своих руках сегодня власть, их же меньшинство, правильно? С ваших же слов. Ну вот. Я говорю о населении Украины, ну, о большинстве населения Украины. Как они вообще к этому всему относятся? И в этом смысле, мне кажется, мы довольно похожи друг на друга, нет? Ну, то есть у нас примерно все одинаково. Мы примерно одинаковые. Ну, может быть, они погорячее, потому что они южане. Мы немножко похолоднее, потому что мы северяне. С другой стороны, кто знает меня давно и слушает давно, скажет, какой ты северянин, ты все время, орешь, что-то сидишь. Ты скорее, наоборот, какой-то, что-то, дядя, ты гонишь, ты, походу, там, тоже южанин, да? Ну, и так визуально, если на меня посмотреть, то я больше, конечно, южанин, чем северянин. Ну, в целом. 7373948. Но опять же, я пытаюсь думать с позиции себя, да? Я пытаюсь думать в целом. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Вот, я услышал фразу «стабильность там при коммунистах», да, вот решил позвонить и дозвонился.
Ну, смотря вот, с чем сравнивать, понимаете, если сравнивать коммунистическую стабильность и хаос, вполне.
Ну, если хаос, ну, я не говорю сейчас о хаосе. Вот пришел в голову такой фильм «Афоня» советский, вы, наверное, помните, да? Ну, комедия комедии, но, по сути, фильм-то про бездельника. Вот для таких бездельников, наверное, и была стабильность, да? То есть бухает от зарплаты до зарплаты. Mm-hmm. Ничего не делает, его все вытягивают, объявляют какие-то там маразматические выводы. Так. Но никто ничего с ним сделать не может. Вот вся стабильность, понимаете? А люди, которые работали, работают сейчас, угу, работают при социализме, при коммунистах, они прекрасно себя чувствуют. И при том строе, и при нынешнем строе. Ну, при нынешнем строе просто, наверное, более устроен быт, да, то есть сфера услуг более развита, и вот это вот все. Но кто говорит про стабильность, которой нет сейчас, а которая была тогда? Это вот, о фоне перед глазами у меня стоит.
То есть вы считаете, что об этом могут говорить только бездельники и неудачники, которые не добились ничего тогда и не добьются ничего сейчас?
Нет, но я не буду столь радикален, да,
ну, по сути.
В своем суждении. Но по сути, наверное, да. Угу. Вот кто сейчас ругает то, что есть сейчас, сейчас не идеал абсолютно, да? И вспоминает, ах, как было стабильно при социализме, это о фоне.
Хорошо, а если речь идет, например, о Донбассе? Там вот люди сейчас сидят и ругают все, что происходит. Как вы про них скажете?
Ну, вы знаете, я не хотел бы обсуждать Донбасс, потому что...
Не, я имею в виду с любой стороны, с другой, с украинской стороны Донбасс, со стороны ДНР, ЛНР. Их жизнь превратилась в войну, я об этом хотел сказать. Вы понимаете, ну, да?
Люди, да, люди, которые живут в Донбассе, они стали заложниками,
во,
заложниками ситуации.
Во, и представляете, им сейчас сказать, а вот Советский Союз. Они говорят, да лучше Советский Союз, постабильнее было, войны хотя бы не было. Спасибо большое. 8.30 новости. А 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. И что у нас? Обзор печати, правильно. Так, сейчас, смотрите, «Комсомольская правда». Давайте с нее начнем, посмотрим, что у них интересного сегодня есть. Откуда берутся бунтари в белых халатах? Спецкор комсомолки Алексей Овчинников отправился в Петрозаводск, где третий месяц бастуют медики, единственные в городе станции скорой помощи. Если вас интересует эта тема, а я знаю, что она вас интересует, тема здравоохранение одна из самых болезненных. Заходите, читайте и смотрите, почему это происходит, как это происходит. Там есть, вероятно, объяснение. Московский комсомолец, ответственный за перевозки, рассказал о причинах катастрофы автобуса в Забайкалье. И цитата. «Насколько мне известно, участок этой дороги очень опасный, не оборудованный знаками», сказал человек. Если нужны подробности, заходите, читайте. Я напомню, что там автобус упал с моста и погибли люди. И сегодня там объявлен траур. Так, «Вечерняя Москва». Давайте посмотрим ее традиционно, что она пишет и о чем рассказывает. Сергей Собянин. «Два главных города России станут еще ближе друг к другу, предполагая, что разговор идет о Санкт-Петербурге и Москве. И, вероятно, Собянин говорит о той дороге, которая наконец-то построена между Москвой и Санкт-Петербургом. Я по этой дороге ездил, когда она еще была недостроена. Определенный участок еще будет достраиваться. Это будет обход Твери, но, тем не менее, уже гораздо комфортнее. Можно доехать из одного города в другой. И это прекрасно. Прекрасно, что по этому поводу думает Сергей Собянин, можете посмотреть. Аргументы и факты. Так, смотрим, что у них интересного сегодня есть. Деньги, девицы, вино. Как шпион СССР в Италии украл снаряд в стиле Бонда. Что это, вообще понять невозможно. Но и опять же пишут про трагедию, которая произошла в Забайкале. Можете посмотреть. И еще один исторический материал. «Независимый суд. Шаг к революции. Как реформа 1864 года погубила империю». Ну а мы идем дальше. +7 3 7 3 9 4 8 телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8 смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм, туда можно писать, говорить. Левада-центр провели исследование. Последнее время исследования Левада-центра довольно странные, но ладно. Треть россиян допускают вероятность политических акций протеста. Опрос Левада-центра показал, что 29% жителей России допускают вероятность проведения протестных акций. Но это, конечно, не треть. Треть — это все-таки 33,3 в периоде. Ну ладно. Но я не буду докапываться уж сильно, да, преувеличили немножко, бывает. Лично участвовать в них готовы 19% опрошенных, об этом пишет Интерфакс. Согласно исследованию, 30% россиян не исключают проведение акций протеста с требованием социально-экономического характера. В частности, люди готовы митинговать из-за низкого уровня жизни. Ну, как мы знаем, после митингов уровень жизни резко растет всегда в любой стране, да? Я в кавычках сейчас говорю, потому что мне кто-нибудь может поверить. Маловероятные политические и экономические протесты считают 66% и 63% граждан соответственно. Две трети россиян исключили вероятность своего участия в таких событиях. Опрос был проведен с 21 по 27 ноября. По репрезентативной выборке городского и сельского населения в нем приняли участие 1610 человек из 50 регионов России. Ну вот примерно такая история. Треть. Слушайте, если это правда, то это сокрушительно много людей. Но это не треть, ну давайте так скажем, 29%. Вот как есть, так и скажем. Это сокрушительно. То есть это очень много на самом деле. Потому что мы прекрасно знаем, если кто-то когда-нибудь заглядывал в историю, что 5-7% достаточно для революции. 5-7. А здесь, смотрите, к протестным акциям якобы, говорит Левада-центр, готовы 29%. Это очень много. Но при этом, конечно, мы понимаем, что остальные не готовы. Да, и это очень мне напоминает голосование на нашей радиостанции, когда мы пытаемся голосовать по Советскому Союзу, по Украине, еще почему-то, да, и у нас примерно всегда 70 на 30, всегда, примерно, ну, плюс-минус, там 5% туда-сюда гуляют, но в целом примерно так. И вот у Левада-центра примерно такой опрос. Не знаю, может, не репрезентативная их выборка стала. Черт его знает. Но вот эти люди, как я понял, они же недовольны. Ну, то есть, они же недовольны, правильно? А недовольны они, и они это сами говорят, уровнем жизни. Ну, то есть, им хотелось бы жить получше. И если бы они куда-то и шли, если бы их еще кто-то куда-то повел, так скажем, то они говорили бы о том, что мало денежек, нема грошев, они бы говорили. Хотим жить богато, ну, чуть-чуть получше. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Егор.
Да.
Но я вам скажу, что если опросить сейчас регионы, мне кажется, там будет больше процентов, даже больше 29. Даже
так Левада по всем регионам опрашивает, поэтому она и называется, эта выборка, репрезентативная.
Ну, я думаю, что тут ничего странного нету. Мне кажется, 30% это такой стандартный. Даже если мы сейчас пройдем голосование у вас, я думаю, даже больше может быть, хотя мы живем в Москве.
Но у нас не репрезентативная выборка. Так-то может быть, конечно. Да, и тем более, я знаю наш протестный потенциал в этом смысле, нашу аудиторию. У нас вечно все всем недовольны, поэтому нормально. Я понимаю, у нас будет больше.
Если взять любой город, там, скажем, не знаю, Курск, Орел, и что-то вокруг этих городов, я думаю, что там будет за 70%.
А если взять так в целом по России 30%?
30, но это много, я считаю. Очень
это много. Ну, а теперь я хочу понять, эти люди, они на словах или на деле? То есть они говорят, ну, мы бы пошли бы, но на самом деле
Да. Алексей, я думаю, что если был бы толк, пошли. Потому что я знаю своих, например, знакомых, которые пошли бы митинговать, которые протесты были летом, но боятся потерять свою работу.
Боятся потерять свою работу. Странное дело. Вот так вот подумать над теми революциями, которые были в России, да? Хотя протест, это еще не значит революция, кстати. Это можно выйти, заявить о своем протесте, власть посмотрит, скажет, а, окей. И решит вопрос, допустим, да? Как вариант. Если, конечно, лозунги не будут странными из разряда «ты такой-то плохой», вот, и какое-нибудь еще ругательство туда добавить, ну, это будет личное оскорбление, нанесено человеку, и все. И никакого решения, естественно, не будет по этому вопросу. Вот. Если вспомнить и так подумать, я имею в виду, те перевороты, революции, те изменения, которые происходили в России, когда-то в Российской империи, потом в Советском Союзе, через площадь, они, конечно, ну, во-первых, были жуткими, а во-вторых, те люди, которые шли на это, вряд ли говорили, что мне жалко там потерять работу или что-то такое, вряд ли. То есть, вероятно, ситуация была настолько невыносимая для них, что они готовы были потерять не только работу, но и даже жизнь. Понимаете, да? То есть не только работу, а даже жизнь свою положить, потому что то, как они жили, было невыносимо. Так, вероятно, произошло в 17-м году, так, вероятно, произошло в 91-м. Ну, кто-то же вышел, зачем-то же вышел. Была опасность какая-то, правильно? Могли и на танки переехать, и все что угодно. Но вышли же. Значит, было невыносимо. Значит, больше не могли. Значит, терпеть было нельзя. Никак. Понимаете, да? А если идет разговор о том, что ну, у меня работа, ну, я готов там, но у меня работа, и я боюсь ее потерять, значит, не так уж сильно прижало. Ну, если честно. Значит, не так сильно прижало, правильно? Ну, ты боишься даже рискнуть работой. Не то, что жизнью. 7373948, телефон прямого эфира. Выходит, из ваших слов, что, ну, из этой логики, которую я сейчас развиваю, вашу, да, мне кажется, я нисколько ее не нарушаю. Может быть, я ошибаюсь, вы меня поправите. Что 30%, ну, 29, да, недовольны, но никуда не пойдут. Ну, то есть, мы недовольны, конечно, но в целом у меня работа там, еще что-то, какие-то дела у меня есть, и вообще я на дачу собрался. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Ярослав, Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, смотрите, ну, все твои недовольны, это, наверное, о фоне.
Опять?
Ну, наверное, судя по человеку, который высказался из столицы мира, что все это Афония, жизнь удалась, все хорошо и замечательно, хочется им посоветовать куда-нибудь отъехать, например, в Пензенскую область и пожить на 6 тысяч рублей где-нибудь в деревне. И посмотреть, как жизнь удалась.
Вы знаете, в деревне...
Хорошо говорить, когда ты сдаешь недвижимость, которая у тебя от бабушки, от дедушки осталась.
Но опять же, вы не знаете, сдает ли он недвижимость.
Ну и говорить о том, что все хорошо и замечательно, нельзя.
Нельзя.
Но... Это можно говорить в мегаполисе, когда ты живешь.
Хорошо, но он-то говорит, если хочешь, то у тебя будет. Он не прав?
А как будет, если вот смотрите элементарно, да. Зарплата у человека где-нибудь в регионе, в какой-нибудь деревне, это 3-6 тысяч рублей. Даже Путин по поводу вот этих справок сказал, вы что, офигели, когда средняя зарплата человека 11-10 тысяч рублей, половину он должен отдать?
Угу.
То есть уже депрессивность настолько в регионах зашкаливает, что я не удивлюсь, что это люди при определенных каких-то моментах, да, могут выйти на улицу.
Ну, а где...
И мы опять получим 91-й год какой-нибудь.
Я понял. А теперь все-таки вопрос. Если, допустим, в регионе жить невыносимо, и человек это понимает, ему не нравится низкая зарплата, что он делает?
Ну, Алексей, ну смотрите, ну это молодой человек.
Уедет. Вот правильно.
Вот я уехал, да, вот я... Из да. Тольятти в свое время уехал. Но у меня родители куда они уедут?
Мои
я
родители тоже никуда не уехали.
Привезти. Они не уедут, поэтому они
мы с вами...
это время советское.
Послушайте, мы с вами в этом похожи. Потому что мои родители тоже никуда не уехали. Они как были в Оренбургской области, так и остаются. Именно вот с теми зарплатами. Ну, не такие низкие у них, как вы описали. Это вы самый минимум показали. Но тем не менее, да? Но не такие высокие, как в Москве, давайте скажем прямо. Это я сейчас мягко говорю. Они остались в регионе. Но ведь протестный потенциал и протестная мощь, и, так скажем, люди, которые вершат такие дела, они должны быть молодыми. То есть на улицу-то выходит молодежь обычно. Понимаете, в чем дело? А молодежь выбирает другой путь. Молодежь просто едет в большой город, начинает зарабатывать деньги, получает какой-то доход, потихонечку берет ипотеку. Машину?
Да, она уезжает, Алексей. Вот поэтому, что да. Молодежь вся уезжает из регионов, мы получаем вот эту самую непривлекательность регионов, безработицу в регионах, потому что работать там некому, потому что сеют в Москву, в Питер, еще куда-то.
Ну, конечно.
А эти города тоже не резиновые.
Не резиновые, но так происходит. Урбанизация, так называемая.
Я с удовольствием говорю, дайте мне в моем регионе, да, вот ну, в моем городе, дайте мне зарплату 70-80 тысяч, сколько я получаю здесь, я с удовольствием уеду.
А кто? Вот подождите, когда вы это говорите?
Так вот именно, что никто не даст такую зарплату.
Так я спрашиваю, я должен уточнить, а вы работаете кем?
Я работаю инженером.
Вы работаете инженером. Соответственно, вы работаете на госпредприятии на каком-то?
Нет.
А, нет. Тогда я не понимаю, кто вам должен дать зарплату. А нет таких предприятий, скажем, где инженер
Алексей,
мог бы
вот
в регионе
смотрите,
получать?
Хорошо, давайте возьмем конкретный город. Угу. Тольятти. Это моногород.
Да. Там вас производят свои замечательные автомобили.
Автоваз накрылся, и все остальное накрылось. Все встало.
Секунду, я хотел бы уточнить. АвтоВАЗ накрылся, потому что мне все время идут новости?
Не-не-не, я к тому, что, вот смотрите, завод встал, и все.
Ну, естественно.
Регион встал. Как это было в 94-м году, например.
Ну, да.
Вот
да.
Реально это было. Завод встает, и все.
Ну, естественно, потому что это единственное место работы.
Ничего не происходит у людей. Конечно.
Угу.
То есть получается, что данные, ну, это надо развивать, а кто будет развивать? Никто, денег вкладывать никто не хочет. Там по одной простой причине, что все говорят о том, что вот, да, работать некому, на молодежь, конечно, она будет уезжать, когда зарплата 15 тысяч рублей.
Ну, естественно, а зачем? Это, конечно.
Предприятие 15 тысяч рублей, во-первых, а он молодой.
Во-первых, зарплата 15 тысяч рублей, во-вторых, включаешь интернет, вот сейчас же все, если говорить о молодежи, не телевидение смотрят, а в интернете сидят, там блогеры. И эти блогеры рассказывают о том, какие они огромные деньги зарабатывают.
Я вообще считаю, вот этих вот просто нужно, я не знаю.
Не, ну что?
Что с ними делать?
Ну, ничего не делать, но они деньги зарабатывают и зарабатывают, развлекают нас. Зачем с ними что-то делать? Ну, зачем с ними что-то делать?
Поэтому я не удивляюсь, что вот такое, все это, проценты такие идут именно вот.
Ну, я понял. И вы говорите, что это понятно, почему именно такие проценты, если, еще раз я говорю, если мы доверяем, да, профсоюзу ВАДА-центр. Спасибо вам большое. А по блогерам я, можно скажу, у меня нет претензий к блогерам. Я, наоборот, хочу показать, что, например, ты сидишь в регионе. Я вспоминаю себя каким-то таким мальчишкой, сидящим в отдаленном селении, где нет даже железной дороги, но уже с доступом в плохой интернет и, не знаю, возможностью смотреть MTV и возможностью смотреть первый канал, второй канал, ну и так далее. И я помню, как мы хотели играть в КВН, например. Почему мы хотели играть в КВН, если по-честному? Вот так вот, если задуматься. Потому что КВН виделся тогда одной из возможных реализаций себя в этой сфере, в сфере медиа. Ну, то есть тебе хотелось КВН, потому что это смешно, это классно, все любят это, всем это нравится, эти люди становятся знаменитыми, ну и вообще их все любят. Они классные. Мы не думали о том, что какой-нибудь КВНчик может потом еще стать президентом. Нет, таких мыслей не было. Таких мыслей точно не было ни у кого. Это было неожиданностью даже сейчас для всех. Но, тем не менее, поэтому мы хотели попасть там на Первый канал, чтобы нас показали, увидели нас родители, порадовались за нас, ну и так далее. Сейчас ситуация изменилась. Сейчас, если кто-то и хочет на телевидении, я не думаю, что... хотя есть люди, которые играют в КВН, да? Дай бог им здоровья всем, молодцы ребята, но люди идут в какие-то проекты на ТНТ, еще куда-то, в развлекательные, в стендап, еще куда-то. Они едут из разных городов и даже из разных стран они приезжают, близлежащих, если знают хорошо русский язык, чтобы выступать на сцене, чтобы быть знаменитыми, чтобы на них смотрели, чтобы их знали, чтобы их любили. Либо они открывают себе там какие-то блоги на YouTube, еще где-то, и тоже пытаются стать знаменитыми, чтобы их узнавали, чтобы у них были деньги, ну и так далее. Я их за это не осуждаю вообще ни разу. Я скорее хотел вам это объяснить, точнее показать, что может служить примером для ребенка, для подростка в каком-то далеком-далеком месте от Москвы, который сидит и думает, как же мне здесь скучно, как мне здесь неинтересно, я не хочу здесь работать, я не хочу здесь жить, мне хочется большего. Он посмотрит, что люди, опять же, любят, что им интересно, что приносит деньги и славу, этим и будет заниматься, правильно? Ну и все. То есть здесь это закономерная штука такая, и я не вижу в этом ничего плохого. Мы с другом хотели купить команду КВН, передумали, пишет Григорий. Правильно сделали, Григорий. Вот это было бы бессмысленное вложение средств. Команда КВН — это то, что тратит деньги, а не то, что зарабатывает. Но а мы в детстве сидели палкой, какашки месили, а может, блогером стал бы, пишет Фритюр. 7373948, телефон прямого эфира. Сразу захотелось узнать, сколько вам лет, Фритюр, потому что я этого не знаю. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Георгий, Москва.
Да.
Ну, на мой взгляд, что происходит? Протест наверх сейчас. Власть закупорила, замазала и сургучом запечатала. Остался теперь протест только боковой. То есть, вот на мой взгляд, почему такая агрессия на тех же дорогах? Потому что людям нужно куда-то выплескивать негатив.
А они что, раньше не было агрессии на дорогах?
Вы знаете, меньше. Потому что люди могли как-то взывать к власти, и больше, собственно, и протестных каналов было, те же радио было, ну, как минимум два, сейчас...
А какое второе? Я одно-то знаю, а второе-то какое?
А, ну, со смертью вашего главного редактора...
Вы хотите сказать, говорит, Москва когда-то была протестной радиостанцией? Это неправда. Это неправда.
У Даренко очень были протестные...
Но наша радиостанция никогда не была протестной.
Не-не, ну, у него лично...
Это позиция Сергея Даренко, безусловно. Но это позиция Сергея Даренко. Это не значит, что радиостанция была протестной. Чем наша радиостанция как раз-таки отличалась, как мне кажется, всегда, я надеюсь, что так и будет, возможностью высказать свое мнение каждому человеку. То есть мы не были лагерем определенных людей никогда. И, например, то, что я говорил, могло совершенно противоречить тому, что говорил, я имею в виду идеологически, да, по смыслам, тому, что даже говорил главный редактор. Он за это нисколько не наказывал, он за это, ну, ничего себе плохого не делал. То есть такого не было. То есть я мог выходить и говорить, ну, Нотр-Дам, и что, ну, сгорел, пусть построят бассейн. Памятуя о том, как в определенный момент на месте Храма Христа Спасителя в Советском Союзе построили бассейн. Ну, то есть троллил. Троллил, безусловно, это факт. Никто даже в этом... А хотя, может быть, кто-то и сомневался. Неважно. Ну, просто так на противоходе специально работаешь, для того, чтобы было интереснее, чтобы было представлено там две точки зрения, а то и три точки зрения, а то и четыре. К нам приходил тот же самый Гозман. Я не знаю, он сейчас приходит, не приходит. По-моему, приходит. Вот. К нам приходили люди совершенно разных позиций. К нам могли прийти коммунисты, и могли прийти какие-нибудь там демократы, которые могли бы спорить постоянно. И, по-моему, сейчас так происходит, если я не ошибаюсь. То есть... В отличие от государственной одной, я не буду говорить какой, радиостанции, и, так скажем, негосударственной, оппозиционной радиостанции, где все-таки есть уже такая, знаете, как бы сектовость, да, кастовость даже, я бы сказал. Когда ты, если входишь в круг, то ты должен уже все принять позицию практически. И если ты туда зашел с какими-то другими позициями, ты туда заходишься, только чтобы тебе морду набили, и ты там уже выходишь, харкая кровью, и говоришь, сволочи, я еще к вам вернусь, я вас еще... Ну, вы поняли. То есть это называется вообще-то центризм. Вот то, что вы описали, это не оппозиционность ни в коем случае и точно уж не протестность. Радиостанция РСН, на которой я работал еще при главном редакторе Сергея Доренко, потом он ушел, и я ушел. Вот, потому что были люди, которые работали на РСН до, и были люди, которые работали на РСН после. Так вот, я с Сергеем Доренко именно работал. Можете всегда уточнять, это важно. Не поддержала протестов, не поддержала, значит, болотную Сахарова. Насколько мне это известно, не было такого, не было такого. Что еще? Присоединение Крыма поддержано радиостанцией, говорит Москва, и в том числе и главным редактором, вы это прекрасно знаете. Вы это прекрасно знаете, это был 2014 год. Разве не так? Вы можете назвать это протестным? Я не могу это назвать протестным. Попробуйте. Попробуйте назвать это протестным. Не получится. То есть по нынешним меркам это точно нельзя назвать протестным. Это скорее можно назвать провластным, к сожалению. Ну, вообще-то. Ну, если вы мыслите как человек протестный, то я вам скажу, что это скорее провластная позиция. Скорее. Но на самом деле значение не имеет, какая у тебя позиция, протестная или провластная. Если ты выбираешь свой путь в жизни. А свой путь в жизни у тебя может быть очень простой. Если ты на стороне слушателя... Если ты на стороне зрителя, если ты на стороне народа, тебе проще. Если ты считаешь, что присоединение Крыма — это хорошо, и ты выходишь и говоришь, присоединение Крыма — это хорошо, все, кто говорят иначе, идиоты. Вот. Ты это делаешь не потому, что ты хочешь сделать приятно власти, а ты это делаешь, потому что ты считаешь, что для твоего народа это хорошо. Если ты говоришь, Болотная и Сахарова — это плохо, за ней последует то-то, то-то и то-то, и приведет нас в итоге к распаду страны, и говоришь, не позволим, это плохо. Это не значит, что ты хочешь понравиться власти. Это значит, что ты считаешь, что Болотная и Сахарова — это плохо, она разрушит страну, и мы будем опять на руинах каких-то сидеть. За этим последует череда гражданских войн, за этим последует возгоревшийся где-нибудь, например, Северный Кавказ и прочее. И мы опять начнем получать цинковые гробы с нашими людьми. Пометуя об этом, умея проводить аналогии, ты говоришь, не стоит этого делать, не стоит этого делать, не надо, пожалуйста, не надо. Понимаете, да? Вот такая история. Но, естественно, в этом смысле люди любят вешать ярлыки. Ну, вот любят вешать ярлыки, им нравится вот ты протестный, а ты провластный, а ты еще какой-нибудь. Давайте попробуем исходить не из этих ярлыков, а давайте попробуем исходить из ситуативной целесообразности. Можно так выразиться? Я думаю, что можно. Ситуативная целесообразность. Если что-то, как вы считаете, хорошо, и вы это поддерживаете, исходя из того, что вы считаете это хорошо. Это хорошо, поэтому мы это поддержим. Ну, да? Поэтому я в этом смысле принимаю, когда вот начинают ругать, там, скажем, оппозиционеров, я не совсем понимаю, почему их ругают, особенно если это люди, непродажные. Ну, знаешь, бывают убежденные оппозиционеры, прямо убежденные. Я не понимаю, за что их конкретно ругают. Когда их начинают называть там сволочами как-то еще, там, мерзостью какой-то, еще что-то. Я не понимаю. Если они предлагают губительный путь, губительный, но считают, что это не губительный путь, а наоборот, они, в общем-то, патриотически настроенные люди. В общем-то. Но... На мой взгляд, например, если я предлагаю другой путь, они просто заблуждаются. И моя задача в этом смысле, как мне видится, убедить их в том, что их путь разрушителен. А не назвать их идиотами, там, какими-нибудь подонками, грязью, закатать танками в асфальт и так далее. Мы говорим, ребят, мы понимаем, что вы патриотически настроены, мы понимаем, что вы хотите хорошего стране, но вы предлагаете какие-то странные вещи, которые ни к чему хорошему не приведут. И все. И вот здесь начинается как раз-таки идеологический, сложный и тем более плодотворный, чем более культурный он. Да? То есть плоды будут только если это будет культурный спор. Если, с точки зрения речи даже, по крайней мере, и уважения друг к другу. Если вдруг это крики базарные, ну, по типу того, что мы видим на некоторых телеканалах, знаете, когда приходит человек, и его там начинают обещать ему разбить лицо, выгоняют его из студии, заводят его в студию, ну, такое шоу. Конечно, никакого результата быть не может. Никакого результата быть не может. Так, пойди звонить за переубеди, пишет подозрительная сова. Ну, не беру на себя такую ответственность переубеждать господина Сванидзе. Ни в коем случае не беру такую ответственность на себя. Вот. А он, например, может пытаться переубедить меня. А я могу пытаться переубедить его, но мне кажется, что это будет невозможно. Ну, мало ли. Это шоу, это цирк, пишет Борис Байкер. В какой-то мере, безусловно, да. Вы имеете в виду, я так понимаю, телевизионные форматы, которые сегодня существуют, они вас не устраивают, потому что вы видите в них шоу и цирк. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Честные выборы развалят страну, пишет Эдип Псковский. Честные выборы не развалят страну. Но поймите, мы берем Эллу Панфилову и спрашиваем у нее, были ли честные выборы в России? Она говорит, да. И это уважаемый человек с кристально чистой репутацией, насколько мне известно. И когда ее начинают поливать грязью, мне становится неприятно. У меня создается впечатление, что кто-то ее поливает грязью, потому что ему это выгодно. Ну, то есть какие-то оппозиционные условно силы. Давайте по-честному. Я готов к честности. 9.00. Новости.
Спонсор программы ООО А101. А101. Живые квартиры от 4 500 000 рублей. Звоните звездочка 2018. Проектные декларации на сайте а101.ру.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, понедельник, декабрь, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Шесть баллов пробки в Москве. О движении пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит МСК-бот». Айрат, по поводу аварии, которая произошла, ЧП в Забайкале, вот лопнуло колесо автобуса. От чего оно лопнуло? Если бы оно было изношенное, должен отвечать механик, выпустивший автобус. А если бы оно было новым, то пусть несет ответственность соответствующая компания. Айрат, сейчас заведено уголовное дело, и как раз в этом, как я понимаю, будут разбираться, кто виновен. Там не оказание, точнее, оказание услуг, не соответствующее нормам, или как-то так еще. Такая формулировка какая-то очень правильная. Вы можете найти это в СМИ, вы можете найти это в новостях, в интернете можете найти и прочитать. То есть сейчас как раз уголовное дело заведено, и будут разбираться, да, в том, а кто действительно виновен, почему произошло так, как произошло. Потому что погибли люди, и кто-то за это должен ответить. Люди погибли, и кто-то за это должен ответить. Если виноваты, как вы говорите, те люди, которые ставят колесо, они неправильно его поставили, они будут наказаны. Если производители тех или иных покрышек, и они находятся на территории Российской Федерации, то, наверное, они будут наказаны. Наверное, они будут наказаны. Если в эфире нет Кофтона, не смотрю, переключаю без Кофтона все передачи провальные. СЛД оценил ваш юмор. Виновным сделают водителя, он погиб, пишет 14-й. Такое тоже бывает. Это называется, да, козел отпущения. Так что, да. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Знаете, сегодня материал, как мне кажется, интересный, да, я увидел, но он, точнее, так вот, вечерний, вчерашний, но сегодня он вышел в «Независимость» газете. Кудрин оценил живучесть России в 20 лет. Без улучшения экономики начнется распад государства. Вот такое серьезное заявление делает Алексей Кудрин на своем выступлении. Вот что он говорит. Сегодняшние российские власти могут два десятка лет жить без проблем, даже если ничего не будут делать. Это он на общероссийском гражданском форуме решил высказаться. Однако цена этого властного безделья будет высока, он говорит. Стране грозит повальное обнищание населения, отделение территорий. Решение проблемы Кудрин видит в общественном контроле над силовыми ведомствами и населением большей властью муниципалитетов. А, наделение, простите, большей властью муниципалитетов. Примечательно, но будучи министром финансов, пишет газета, Алексей Кудрин выступал за прямо противоположные идеи забирать доходы регионов в пользу федерального центра и создавать малопрозрачные федеральные резервы. Ну, давайте дальше я прочитаю, прежде чем мы приступим к обсуждению. Экономика в случае отсутствия структурных реформ может действовать в текущем режиме около 20 лет. Можно лет 20 даже больше прожить, а потом еще более резкое падение уровня жизни, это цитата, и своего места в мире, и удержать эту большую территорию как единую нам будет намного сложнее. Вот. Так что об этом говорил. Кудрин. Ну, сложно сказать, что это, потому что сегодня Алексей Кудрин возглавляет счетную палату и все-таки, вероятно, не оставляет своих надежд вернуться именно в политическую сферу, как политик действовать. Здесь это же политическое заявление, в первую очередь, как я понимаю. Вот. Может быть, рассчитывает вернуться на свою должность. Может быть, еще как-то он видит себя в будущем нашей страны. Но говорит, что если экономика будет такой, какой она будет, какая она есть сейчас, то там через 20 лет все. Через 20 лет беда. И это серьезное заявление, и нам к нему нужно отнестись серьезно. Давайте попробуем. Почему? Потому что Кудрин, а вдруг прав? А вдруг прав? А мы, как я понимаю, не хотим распада страны, мы, как я понимаю, не хотим обнищания. Правильно? Мы хотим, чтобы с каждым днем все-таки мы жили лучше. Мы жили лучше. Мы понимаем, в каких условиях мы находимся. Мы понимаем, что есть санкции. Мы все это понимаем прекрасно. Но мы видим и какие-то внутренние проблемы с экономикой тоже, правильно? Которые, в общем-то, от санкций мало зависят. А вдруг Кудрин прав? И в таком случае надо его посыл в каком-то смысле поддержать. Всем вместе сказать: о, да, ребята, так нельзя, надо как-то по-другому, давайте придумать. Возможно, необходимо некое экономическое реформирование страны. Возможно. Я не утверждаю, я не настаиваю на этом, но вдруг так, вдруг Кудрин прав. Давайте попробуем на эту тему порассуждать. Тема очень сложная, сразу говорю. То есть лозунговость не приветствуется. 7373-1048. Предлагаю звонить тем, кто действительно может что-то сказать ценное. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Доброе утро, Москва, говорит Леонид.
Да, пожалуйста.
Ну, вот что, какие у нас есть с вами способы анализировать? Только время, только смотреть и наблюдать. Если человек, будучи на посту министра, говорил противоположные вещи, а сейчас, спустившись ниже, ближе к народу, говорит вещи обратные, ну, мне свойственно доверять этому человеку.
Но он может преследовать определенные политические цели ведь.
Вот, это грамотно.
Может быть, это на кого-то накат, вот не знаю. Может быть, у него есть старая обида на Дмитрия Анатольевича. Они же поссорились в определенный момент, да.
Поэтому он говорит больше уже не о экономических вещах, а уже о каких-то наделении автономии, самостоятельности. Подожди, это разве касается экономики? Занимайся своим делом, хочется сказать.
Да и его-то дело сейчас вообще счетная палата. Проверять, где кто как ворует и не ворует, ну, по сути.
И вот и третий еще есть момент. Зачем вот лезть, да, грубо говоря, не в свое дело? Неважно. В общем...
Может быть, Кудрин, как человека ответственный, как человек, занимавший серьезные посты, и сейчас занимает он серьезный пост, но немного другого рода сам по себе этот пост, не может вот так смотреть на то, как там песок уходит сквозь пальцы, и он говорит: слушайте, ребята, я вам вот честно говорю, без амбиций, без всего, вот так оно будет.
Я соглашусь с вами здесь, только вот с одним созвучно, ну вот эта тема созвучна с предыдущей. Что у нас происходит за эти 20 лет, что произойдет? Подрастут новые люди. У нас же с каждым годом все больше людей рождается, и вот эти 25% протестных якобы, это знаете кто, какие, ну на мой взгляд, исключительно мое мнение, что это люди, которые: дайте нам зарплату, в нашем регионе нет работы, дайте нам зарплату. Подожди, вам зарплата нужна или работа? Вы точно сформулируйте свои требования, потому что, получается, мы хотим получать, но не хотим работать.
Ну, за копейки-то никто не хочет работать, и вы не хотите, и я не хочу, никто не хочет.
И поэтому я работаю не за копейки, а ищу, где бы мне поработать, и у меня 4 места работы.
Кстати, да. 7373948, спасибо вам. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Да.
Ну, моя профессия как стратегический анализ, экономический, с горизонтом в 20 лет.
Что скажете по поводу того, что сказал Кудрин?
Абсолютно согласен.
Почему?
Потому что он исходит из объективных данных развития экономики, которые у него, как у руководителя счетной палаты, есть объективные, закрытые грифами, которые мы с вами не видим.
А почему раньше тогда по-другому говорил? Не было данных?
Все люди в своей жизни меняются, если человек нормальный психически, если он не закостенел, он развивается.
Но так у него, простите, я хочу уточнить, у него раньше не было данных достаточных, когда он занимал пост министра?
Нет, конечно, были. Я хочу просто привести слова нашего президента Владимира Владимировича Путина, да? которая в свое время сказала, что товарищ Кудрин начал дрейфовать в сторону товарища Глазева.
Но это была шутка, насколько мне известно.
Это в каждой шутке есть доля шутки.
Угу.
Шутки. Значит, Кудрин человек не глупый.
Это никто первое. Даже и не думал такого говорить. Так.
Значит, Кудрин действительно обеспокоен, что будет с ним, как с человеком, который долгие годы входил в правительство.
Так.
Потому что сейчас парадигму не сменим с высасывания ресурсов на развитие экономики, пойдет распад страны с ужасающими последствиями.
При этом Кудрин говорит, 20 лет можно ничего не делать.
Здесь я с ним не согласен, у нас не 20 лет, простите, потому что я вот этой темой занимаюсь с 1977 года, немножко побольше, чем Кудрин. Вот, мы видели распад СССР, мы предупреждали товарища, последнего нашего лидера, чем это все закончится. Сейчас проблемы чем-то похожи, то есть власть абсолютно оторвана от реальных процессов, она просто не видит, что происходит, не хочет слушать... неприятные новости, скажем так, это факт. И горизонт планирования у людей, ну, совсем, вы знаете, совсем месяца два горизонт планирования в стране.
Смотрите, вы говорите, власть оторвана, не хочет понимать, горизонт планирования слишком небольшой. Помогите стране, помогите власти. Что нужно сделать для того, чтобы наша экономика начала расти?
Ну, прежде всего, для того, чтобы экономика нужна... так сказать, начала расти, надо сделать так, как делает весь мир, да? Значит, ставку и финансирование надо приблизить к нулю, тогда деньги смогут пойти в развитие национальной экономики. Но вот подумайте, что европейцы и американцы глупее у нас ставка и финансирование ЦБ, помните какая, да? А у них близкая к нулю. Они что, идиоты? Их капитализму 300-400 лет. Нашему капитализму, ну, 25 лет. Ну, что же мы делаем все, простите, вот, не буду говорить, через какое место. Мы же сами себе противоречим.
Но если все-таки говорить о ставке рефинансирования, она же ключевая ставка, она ведь снижается, насколько мне известно,
она
в последнее время.
Она снижается, но она запредельно высока, и она снижается на фоне, когда каждый день... Вот давайте возьмем сводки, да?
Угу.
Каждый день в стране закрываются десятки тысяч малых и средних предприятий. А основа бизнеса – это не «Газпром», «Роснефть» и «Ростех».
То есть развитие малого и среднего бизнеса, как всегда. В этом мы упремся.
Как во всем мире, простите. Малый бизнес не значит, что он будет, что он, так сказать, носки производить.
Ну, естественно.
Малый бизнес может производить, так сказать, искусственный интеллект. Он может производить микрочип там по технологии 12
конечно,
метров.
Конечно,
да?
Конечно.
И это будет малый, это будет средний.
Но вот
бизнес.
Сейчас ключевая ставка 6,5, это много?
Запредельно. Это убийственно, потому что средняя рентабельность честного производства, честного, без воровства, не может превысить 4% в современном мире. Не может.
Не может. Ну а ставка-то у нас такая. Почему? Потому что, наверное, высокая инфляция, и ставка должна быть выше инфляции, нет?
Стоп. Ну, вы разумный человек, же цифры видите. У нас инфляция одна из самых низких в мире. У нас сейчас процесс, как бы, дефляция нам грозит, да? То есть при низкой инфляции, так сказать, обесценение рубля, у нас инфляция одна из самых низких.
То есть вы считаете, что сейчас можно ключевую ставку снижать и будет только лучше?
Надо снижать, Кудрин прав, снимаю шляпу, но, к сожалению, он ошибается только в одном. Нет у нас никаких 20 лет.
Нет 20 лет, вы считаете? Сколько есть?
Очень мало. 3-4 года. Не забывайте, рядом мощно растущий, агрессивный, с чудовищными ресурсами Китай, который преследует только свои интересы экономические.
И нельзя в этом смысле их ругать, потому что это закономерно.
Нельзя. Это нормально. Так наш президент говорит, ребята, давайте проводить прагматическую политику. Вот они и проводят прагматическую политику.
Безусловно. Спасибо большое. В этом смысле я не ругаю ни американцев, ни китайцев, ни какие-то другие страны, которые действуют исходя из своих интересов. И если им нужно какую-то другую страну немножечко притормозить, Если они видят какую-то опасность, они это делают. Не стесняются. Вводят санкции, все что угодно. Но, правда, иногда в ход идут уже методы совершенно бесчеловечные. Например, страну поджигают изнутри и устраивают в ней перевороты, так называемые, да, цветные революции. Мы знаем, что есть определенная схема, по которой эти цветные революции в странах происходят. Естественно, они должны лечь на какую-то благодатную почву. Но благодатную почву можно найти практически в любой стране. Ну, а дальше все действует по отлаженной вполне себе технологии. Это нечестное ведение политической борьбы, если можно вообще в политике говорить о честности. Вот, например, если в этом смысле обратиться к опыту, который пытался передать ныне покойный Березовский всем, он говорил, что гуманитарная деятельность и политика – вещи несовместимые. То есть политика — это вообще не про честно-нечестно, не про нравится-ненравится, не про дружба-вражда. Нет, это рационализм в чистом виде. Выгодно-невыгодно. Выгодно-невыгодно. Прямо сейчас. Выгодно-невыгодно на 10 лет вперед. Выгодно-невыгодно на 20 лет вперед. На 100 лет вперед. Ты ищешь выгоду. И исходя из того, как ты видишь выгоду, ты и действуешь. Все остальное — мелочи. Вообще. Ну, я не знаю, был ли прав Березовский. Он ведь оказался в итоге на обочине. Может быть, он ошибался. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Алексей, Москва.
Да, пожалуйста.
Давайте согласен с предыдущим слушателем. На мой взгляд, в первую очередь расцениваю заявление Кудрина как именно политическое. То есть, как ни крути, а...
Политическое. Выборы скоро. И что, вы думаете, Кудрин обладает некими президентскими амбициями?
Не обязательно президентскими.
Премьерскими?
Но премьер-министр, да, вполне, почему бы и нет.
При ком?
И что значит при ком?
Ну, я спрашиваю, при ком. Вот при ком бы мог быть на следующих выборах премьер-министром Кудрин?
А я думаю, мы об этом узнаем где-то ближе к 2023 году.
А у вас нет предположений сегодня?
Сейчас пока предполагать, это гадать на кофейной гуще.
Понял, спасибо большое, но ведь это знаете не только вы, это знает и Кудрин. Поэтому, может быть, не стоит говорить о том, что это попытка уже вступить в некую предвыборную гонку. А может быть и стоит, не знаю. В последнее время очень много стало на экранах Дмитрия Анатольевича Медведева, о чем писал, по-моему, «Московский комсомолец» недавно. Что бы это могло значить? Может быть, это начало чего-то? Не знаю. Сложно сказать. Я с вами, в общем, соглашусь, что это гадание на кофейной гуще, скорее, нежели уже конкретная какая-то информация. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста. Да.
Меня зовут Рагим. Я помню, когда была пресс-конференция, и как бы Кудрин хвалился то, что золотовалютный запас в России 180 миллиардов. Вы меня слушаете, да?
Я вас слушаю, конечно.
Да. И ваш коллега задал такой вопрос. Говорит, господин министр, вот у нас много денег, да? Да, говорит, да. А почему вы вот эти деньги не пускаете на строительство дорог, строительство жилых домов, которые люди по 30 лет стояли в очередь, ждали? Вот. Вот для них построили бы, раздали бы народу. Знаете, так. Что он ответил?
Нет.
Он говорит... Мы не можем это делать, потому что может быть дефолт. Угу. Так вот этот Кудрин, есть двухличные, да, люди, а он трехликий.
То есть вы считаете, поэтому что Кудрин то, что... сейчас всех нас обманывает? А зачем?
Ну, потому что его от пирога оторвали, он сейчас начинает тявкать.
А вы думаете, это возвращение к пирогу? Это то есть... А, я понял логику вашу.
Да.
Единственное, что я не согласен с, со словами, которые...
То, что вот сейчас он говорит.
Да, я понимаю, и мне форма немножко здесь не нравится, которую вы выбрали. Ну ладно, это ваше право.
Я говорю, как она есть.
Зачем я понял.
Сейчас лукавить?
Да нет, ну я можно... Слышу, да я же не предлагаю вам лукавить. Я предлагаю вам говорить иными словами, может быть, это будет правильнее. Смотрите, я понял, о чем вы говорите. Его нет там, где он хотел бы быть, поэтому он критикует то, что есть. Так?
Да.
Все, я понял. Спасибо, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Кудрин обиделся. Кудрин считает, что он больше, чем счетная палата. Кудрин хочет участвовать в жизни страны активнее. И он высказывается по поводу экономики, политики и всего остального. И предрекает страшный крах, если мы не встанем на правильные экономические рельсы. Дальше у людей возникает вопрос, а кто же мог бы нас поставить на эти правильные экономические рельсы? И тут Кудрин немножечко так вот смотрит вниз, да, потупив взор, и говорит, ну... Да, и мы все такие, просим, просим, пожалуйста, да? 7373-948. Вы так себе представляете эту ситуацию. Может быть. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, это Гурген.
Да, Гурген.
Алексей, вы знаете, у меня такое ощущение, что Россия должна пламенеть некой идеей. То есть вот как Франция, да, французы говорят «France ardente». То есть что значит «это не страна, это идея». Дело в том, что скрепы, да, но они архаичны, и они очень правильны и слишком хороши, в них нет никакого изъяна, а значит нет никакого лапса, скажем так, отрезка или вектора для развития.
То есть у нас нет ничего, никакой мысли, которая позволила бы нам устремиться в будущее, как вы считаете?
На сей момент, да. Но я совершенно не исключаю, что никаких там 20 лет. Это может быть 2 года, может быть что-то. Акценты, которые сейчас расставляем на России, в частности, участие в войне с ИГИЛом, запрещенным на территории Российской Федерации.
Спасибо, что сами это добавили очень, это, да.
Это одно из данных условий, да. У меня ощущение, что, в принципе, чего не будет делать Россия, это торговля своими территориями, это совершенно очевидно. Территориальная целостность незыблема. Здесь было сказано кем-то из предыдущих ораторов о том, что необходимо развивать средний и мелкий бизнес.
Да.
Да, безусловно, но для этого должны быть какие-то привлекательные условия. У меня ощущение, что, в принципе, вот чем Россия, с моей скромной точки зрения, может быть интересна, это созданием национальной, в том смысле, что полиэтнической модели. Это крайне интересно, потому что отдельные народы, например, народы Поволжья, да, могут дать свою какую-нибудь специфическую удмуртскую интеллигенцию, да, или каких-нибудь мордовских гуманитариев. Нет привязки и, если позволится такой термин, любования, да, в лучшем смысле этого слова.
Так мы... да, Гурген, я боюсь, услышу я слово «интернационал» или нет?
Я думаю, что слово «интернационал» неистребимо, как и понятие, которое за ним стоит, может быть, самым разным. Да. «Интернационал» может быть как, по примеру, «братьев». В китайском языке существует, не существует понятие нейтральное «брат» или «сестра». У них существует старший брат и старшая сестра. Поэтому все народы братья, звучат как все народы старшие братья и младшие братья. Но мне кажется, это не было бы, скажем так, учитывая территорию России, размеры вообще, здесь изумительный, шестая часть земли, глобализм, это не было бы слишком привлекательно для малых народов.
Я понял, поэтому... я понял.
По разработке национальной идеи, мне кажется, будущее, в принципе.
Спасибо большое, Гурген. Сергей пишет, эфир записной. Вот не успел повеселить, надо было Гургена сейчас. Гурген, так хорошо говорим с вами, что люди думают, что это просто невозможно делать в прямом эфире. Высокая похвала от Сергея. Спасибо большое, Сергей. Нет, на самом деле мы в прямом эфире. Сейчас 9.28, декабрь. 19-й год, вот, все, 2 декабря, все, как есть, мы здесь сейчас работаем, потому что если бы эфир был записной, то у вас была бы такая плашечка звуковая, да, эфир в записи. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм наш, в который можно писать. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я считаю, Кудрин не прав.
Почему?
Почему? Потому что точка невозврата уже пройдена.
Объясните.
Извините, пожалуйста. Объясняю. Технологически мы уже на уровне стран четвертого мира. За 30 лет не разработано ни одного самолета, ничего абсолютно.
Разрешите вопрос.
Да?
Су-57, гиперзвук.
Ой, я имею в виду пассажирский самолет. И Су-57 я еще не знаю.
Понял.
Мультики я давно не смотрю. Извините.
Ну, я их видел, как они вполне себе вот там вот рядом с Кубинкой летали. Визуально даже видно их, понимаете, какое дело?
Прекрасно, прекрасно. 1-2 экземпляра можно сделать.
4 я видел прямо в одном месте.
Промышленности.
Да.
В сельском хозяйстве мы технологически отстали. Вы же это отрицать не будете.
Не буду.
Мы не... Так, далее, самое страшное. Нет квалифицированных кадров. ЕГЭ и современная система продаж дипломов в кредит в течение 5-6 лет дает свои плоды. И скоро это будет просто страшно. То есть кадров нет, технологически отстали. Все.
Я понял, вы говорите, у нас технологическое отставание, нет никаких прорывов, при этом, конечно, вы не хотите замечать те вещи, которые у нас созданы. Опять же, я все-таки хочу сказать, что они созданы. Тот самый Су-57, вы говорите, что это мультики, нет, это не мультики. Опять же, планирующий вот этот блок, тот самый гиперзвуковой «Авангард», который показали уже реально американской комиссии, то есть приехали американцы, им показали, вот он тоже существует, это тоже не мультфильм, это абсолютный факт, это уже подтверждают все. Есть люди, другое дело, что вот бытовые какие-то вещи, вот если бы у нас научились делать, те же самые телефоны или еще что-то такое, вот это было бы хорошо. 9.30 новости, но это не точка в разговоре, точно. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, много сообщений по предыдущей теме пришло от вас. Сейчас попытаюсь на них ответить, но сначала обзор печати. Сергей Собянин: два главных города России станут еще ближе друг к другу. Речь идет о Санкт-Петербурге и Москве и дороге, которая соединила эти города. Новые дороги, она платная, но тем не менее я по ней ездил еще, когда она недостроена была. И еще все-таки ее будут дополнительно достраивать. Там есть свои минусы, например, невозможно заправиться практически. Я надеюсь, что эта проблема будет решена. Это «Вечерняя Москва». Аргументы и факты. Падение с моста. Что известно о катастрофе автобуса в Забайкалье? Прочитайте, узнайте, осведомитесь. Это важно. Кудрин оценил живучесть России в 20 лет. Это как раз тот материал, который мы с вами обсуждали. Он считает, что без улучшения экономики начнется распад государства. Но 20 лет нам, если мы ничего даже делать не будем, опять же, ничего не грозит. Так считает Кудрин. Можете в независимой газете посмотреть. Скандальный диалог с главами авиакосмического предприятия. Идеи черпают из мультиков. Если не можете сделать самостоятельно, звоните Лукашевичу. Такой материал можно прочитать в «Московском комсомольце». Смотрите. Откуда берутся бунтари в белых халатах? Спецкор комсомолки Алексей Овчинников отправился в Петрозаводск, где третий месяц бастуют медики. Единственные в городе станции скорой помощи. Можете прочитать об этом, естественно, в самой комсомолке. Мы идем дальше. Михалыч говорит, Су-57 это очередная переделка Су-27. Михалыч, я общался с людьми, которые разбираются в авиации лучше, чем я. Во всяком случае, они утверждают, что это абсолютно не так. Поэтому либо вы плохо осведомлены, либо вы слишком хорошо осведомлены и готовы отстаивать свою позицию. И эту позицию нам здесь обозначить. Как же это так? Су-57 очередная переделка Су-27, если они даже визуально не близки. Даже визуально не близки. Это первое. И хотелось бы сразу спросить, а гиперзвук — это очередная переделка чего? Тут же меня спрашивают, а чем может помочь нам гиперзвук с точки зрения зарабатывания денег? Конечно же, ничем гиперзвук нам с точки зрения зарабатывания денег не поможет. Вообще, гиперзвук нам нужен для того, чтобы охранять рубежи своего государства. Это правильно и хорошо, потому что если ты не кормишь свою армию, ты кормишь чужую армию. Это элементарная вещь, которую, опять же, все знают. Я думаю, ее повторять из раза в раз просто не нужно. Если государство претендует на суверенитет, у государства должна быть сильная армия и должны быть самые новейшие виды вооружений, безусловно. Но речь шла о другом. Речь шла о том, что у нас нет инженеров и у нас существует технологическое отставание. И поэтому я и сказал, а как же тогда Су-57 и как же тогда гиперзвук? То есть я видел много государств, которые создают великолепные автомобили. Я видел много государств, может быть, их не так много на самом деле, которые создают великолепные телефоны. Например, они лидируют в области электроники, но не так много государств способных создать тот самый гиперзвук. При том, что наша экономика, в общем-то, рядом не стояла с теми экономиками, которые пытаются этот гиперзвук создать, но у них не получается. Из этого я делаю вывод, что в России много умных, образованных действительно и людей, наполненных энтузиазмом в том числе, готовых работать не за такие уж большие деньги, возможно, ведомые чувством патриотизма в том числе, но делать вещи, которые сегодня не способны делать даже в тех странах, где платят гораздо больше. И из этого я делаю вывод, что этим людям просто нужно дать деньги – Вот и все. Я уверен, что в России есть люди, которые способны создать все, что угодно в электронике, им только нужно платить. Я уверен, что в России есть люди, которые способны создать великолепное оружие, им нужно только платить. В этом смысле нужно меньше воровать и больше платить людям, чтобы доходило до тех самых инженеров. Понимаете, наше государство, например, строит космодром «Восточный». И продолжается строительство этого космодрома, да? Хоть он уже и запущен, но продолжается строительство, запущен не в том смысле, что его запустили, а в том смысле, что он открыт. Вот, продолжается его строительство. И оно могло бы быть быстрее, оно могло бы быть эффективнее, оно могло бы быть лучше. Это самое строительство, если бы не воровали. И об этом говорят откровенно сегодня. Об этом откровенно говорят даже представители власти. Чего уж говорить, об этом говорит сам президент. Что воруют? Прямо на космодроме «Восточный». Прямо воруют. Единицы государств способны построить свой космодром. Единицы. Мы строим космодром. Что говорит о нашем все-таки техническом состоянии, как вполне себе удовлетворительном, как мне кажется. Но воруют. Воруют. Вот это беда. Вот это проблема. То есть с воровством бы справиться, и все было бы хорошо. Это, на мой взгляд, это моя личная оценка. Возможно, я ошибаюсь, и вы скажете как-то по-другому. Толку от разговоров-то, пишет Михалыч. Михалыч, сказано в одной умной книге, вначале было слово. Я считаю, что разговоры, идеи, они первичны. Потому что если ты не сформировал идею, если ты ее четко не сформулировал, то ты и не сможешь ничего сделать. Почему? Потому что ты не понимаешь, куда идти. Вот когда тебе определили направление, когда определен четко вектор, и после этого прилагаются все усилия для достижения цели поставленной, тогда получится. Если этой цели не ставить, не получится. С другой стороны, конечно, можно рассчитывать, опять же, на энтузиазм людей, и в этом смысле, может быть, что-то и выйдет. Но я думаю, что тогда, в бытовом смысле, мы, наверное, будем развиваться. А с точки зрения, конечно, обороноспособности не будем. Потому что, как я считаю, есть такие сферы, в которых все-таки государство должно присутствовать постоянно. Есть сферы, которые разрушаются, если вдруг их поставить просто на рыночные рельсы. И эти сферы, они стратегически важны для нас, они, от них зависит наша безопасность. Почему я так думаю? Ну, потому что я, опять же, что-то читаю о 90-х годах, я что-то читаю о рыночной экономике, которая тогда у нас была, как она появилась, как она пришла во все сферы, и как эти сферы начали разрушаться. Я читаю о том, во что превратилась наша армия в 90-е, а она превратилась в труху. Об этом говорят многие, об этом говорят ныне убитый, ныне убитый уже, все, он мертв. Об этом говорил Рохлин, например. Не знаю, авторитетен ли этот человек, стоит ли на него ссылаться, но тем не менее, он это говорил. Это человек из армии был, правильно? Правильно. Он об этом говорил. Поэтому я считаю, что армия, это, конечно, то, на что нельзя жалеть деньги в России. Именно в нашей стране. То есть, если бы мы были какой-то другой страной, то тогда, наверное, да. Но мы такая страна, где на армию нужно тратить деньги. И здесь нужны новые технологии. Проблема в бытовых технологиях. Вот в быту. Вот здесь есть проблема. Вот здесь хотелось бы побольше. Хотелось бы, чтобы у нас было не только оружие, но и какие-то вещи, связанные с тем, ну, с чем мы соприкасаемся каждый день. Правильно? Не с войной. Но опять же, я думаю, что при правильном финансировании и там, уменьшении воровства и коррупции это заработает обязательно. 7373948, телефон прямого эфира. Максим Оскомин говорит, мы опять в кругу врагов. Интересно, вы вопрос задаете. Почему он интересный? Потому что он такой с вызовом, да? И я отвечу вам честно. Мы, конечно, не в кругу врагов, которые нас пытаются постоянно сейчас там разбомбить или что-то такое. Но мы в конкурентной среде, и если мы хотим в этой конкуренции существовать и сопротивляться, во всяком случае, сильным мира сего, а сильные государства, я могу вам их назвать сегодня, да и вы их сами знаете, нам придется. Нам придется. По-другому никак. Либо мы должны отказываться, опять же, от своего суверенитета, мы должны отказываться от армии, но в 90-е мы это сделали. В определенный момент, вы знаете, чем это обернулось? Это, например, обернулось страшными гражданскими войнами, развернувшимися на территории Российской Федерации. Это обернулось вашими мертвыми детьми, которые прошли через ад. И некоторые вернулись, а некоторые не вернулись из этого ада. Миллионам детей, по сути. Ну, детей, почему я говорю детей, я имею в виду призывников, да, я имею в виду там 18 лет. Это дети? Нет? Вы будете спорить, что это дети? Это не дети, это уже взрослые люди. Ну да, до какой-то степени, конечно, можно считать. По закону они уже совершеннолетние. Но вообще, с высоты ваших лет взгляните и скажите, это же дети. Вообще-то. Так, в этой конкуренции давно уже не решает армия, пишет Янек Лист. Расскажите это Сирии. Расскажите это Сирии. Пожалуйста, приезжайте в Сирию и скажите, армия не решает в конкуренции. Ну, расскажите им. 7373-948, телефон прямого эфира. Армия гарантирует, что ты можешь дальше экономически конкурировать. Армия прикрывает экономику. Проблема в том, что мы сегодня прикрыты с армейской точки зрения. Все нормально. Все нормально. У нас нормальная армия, у нас нормальное оружие. Это хорошо. Экономика. Это следующий этап, это следующий шаг. И сегодня мы должны его осуществить. Потому что если мы его не осуществим, никакой армии тоже постепенно не будет. Почему? Потому что армия должна финансироваться. А финансируется она чем? Ну, понятно, как мы все, а нашей экономикой. Нашей экономикой. Если экономика будет стагнировать, если экономика будет умирать, то умрет все вокруг. Экономика — это в этом смысле базис. Защитить свое мы можем. Осталось это свое приумножить. Правильно? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я хотел бы вот, что главное Кудрин-то сказал. Он сказал самое главное, что надо срочно об этом говорить, обо всем, о том десятилетии стагнации, в котором мы оказались. Отказаться, так сказать, уйти от пропагандистских мифов, например, вот этот гиперзвук, ну, это типичная для малообразованных людей разводка.
Потому что в чем разводка, я не понимаю. Но если...
Потому что, я вам объясню как специалист, потому что любая боеголовка падает с гиперзвуковой скоростью,
да,
с космоса.
Но она, не управляется.
И советские ученые доказали, что уязвимость боеголовки тем меньше, она более эффективна, чем она быстрее упадет на противника. Поэтому она должна...
Тогда я задам вам один вопрос.
Максимально вертикально.
Ну, ответьте мне тогда на один вопрос. Если это разводка, допустим, вы правы, зачем тогда Китай создает гиперзвук? Зачем тогда США создают гиперзвук? Все идиоты вокруг.
Они создают гиперзвуковой летательный аппарат.
Ну.
То есть тот, который разгоняется до гиперзвука, сбрасывает скорость и снова разгоняется. А делать планирующую боеголовку – это глупость. Она должна... Специально люди 30 лет, советские ученые, тратили силы, чтобы сделать такую обмуровку, чтобы она как можно
Хорошо.
Быстрее упала.
Если вам не нравится конкретно «Авангард», нравится ли вам кинжал в этом смысле? Российский
кинжал... Кинжал – это ракета... Старая советская ракета «Искандер», то есть еще до АК. Это вот советские инженеры сделали ракету АКУ, которую вот средней дальности испугались тогда американцы в 70-е. Ее упростили, сделали «Искандер», сократили, а теперь этот «Искандер» повесили на старый истребитель-бомбардировщик. Это все
МиГ-31
70-х годов. Оружие, понимаете?
МиГ-31 вы имеете в виду?
Ну, конечно. Конечно, это все старые советские разработки, просто упрощенные и раздутые пропагандисты.
Почему же тогда не было конкретно возможности в 10 раз превышать скорость звука у той самой ракеты старой?
Какой 10? Скорость звука? Ну вот зачем это вот все ахинею? Вот
почему ахинею, если это...
Это же нету этого, нету.
Как
этого,
нет этого?
Потому что нет.
Но вот если испытания физически. Уже производили, ну, если вам
Чего?
Дают цифры конкретно.
Авангард падает, конечно, а если...
Нет, я вам не говорю будет. Про кинжал сейчас. Вы мне сказали, что авангард вас не устраивает.
Нету. Конечно, если складывать скорости и на бумажке, то будет.
Ну, все
скорость
понятно.
Самолета, приплюсовать да. к скорости ракеты, сложить, и получится там миллион скоростей.
Нет, 10 раз. Ну что, о чем вы говорите? Гиперзвуковой, тот самый кинжал, в 10 раз. Превышает он скорость звука, но это уже есть испытание, уже все показано, уже 10 раз рассказано, вы все не верите. Ну хорошо, вы не верите, но как вас можно убедить в этом? То есть это же невозможно убедить. Я так понимаю, что пока мы с вами прямо на кинжал на этот не сядем, и нас вдвоем не выстрелят куда-нибудь, да, не запустят, и мы не скажем на 10 махах, что «О, 10 махов!» Да? Что невозможно. Ну вы поняли, мы не поверим. То есть нам прям самим надо вот убедиться, что он так летит. Вот как это людей в этом убедить? Невозможно в этом убедить. Ну хорошо, но давайте тогда будем ссылаться хотя бы на зарубежные издания, в том числе вполне себе такие, околовоенной тематики. National Interest. Что они пишут по этому поводу? Ну возьмите да посмотрите. Ну все это признают, что у нас это есть. Мы изображаем, что у нас этого нет, чтобы что? Чтобы что? Потом, еще раз я говорю, значит, вы говорите, это пропагандистские штампы. Допустим, вы в этом уверены. Какое отношение это тогда имеет к экономике, скажите мне, пожалуйста? Кудрин же не говорит про военную сферу. Кудрин говорит про экономическое реформирование. Вы говорите, чтобы экономика росла, нужно уйти от пропагандистских штампов. Да я могу в сторону отложить сейчас вопрос о вооружении и поговорить с вами об экономике, просто отдельно. Но человек мне позвонил и говорит, у нас нет технологий. Я говорю, вот технологии, люди работают. Это пример того, как наши мозги инженерные сегодня в России за копейки, еще раз подчеркиваю, за копейки, люди, не какие-то там живущие где-то в красивых домах на озерах, а ваши соседи, как это невозможно понять, делают чудеса, чудеса инженерные. Вы говорите, это на основе Советского Союза. И что? Ну, хорошо, а американцы делают свои новые самолеты на основе их старых самолетов. Просто их государство не меняло название, а наше государство меняло название. И поэтому, да, мы на основании советских наработок делаем новое что-то. Или вы говорите, МиГ-31 — это старый самолет 70-х. Ну, хорошо, то есть, значит, бомбардировщик, вы говорите там, да? Хорошо, я вас понял. Б-52 — основной стратегический бомбардировщик Соединенных Штатов Америки, охраняющий рубежи этой страны. Какого он года? Да он, если говорить честно, 50-х годов. Б-52. И ничего, исполняет свою работу. Почему? Потихонечку модернизирует, потому что его достаточно. Он здесь вполне себе хорошо себя показывает. Нужно будет что-то новое, сделают что-то новое. Это как 160 тоже говорят. Это советская разработка. Так это прекрасно, что это советская разработка. Но его же модернизируют. Его же модернизируют. Правильно? Правильно. Раньше не модернизировали. Сейчас этим занимаются. Это плохо? Вот ответьте сами себе на вопрос. Это плохо? Я говорю, нет, это неплохо. Это хорошо. Плохо, если бы в определенный момент, и опять же я здесь ссылаюсь в 90-м, уничтожили абсолютно все. И сегодня не было бы людей, способных модернизировать эти самолеты. Сегодня не было бы людей, способных модернизировать ракеты. Но они-то есть. И это не какие-то чиновники, сидящие в душных кабинетах, с портфелями ходящие. Это конкретные инженеры, люди, работающие за небольшие деньги по стандартам мировым. И они сегодня пашут. Это ваши соседи. Вы пытаетесь обнулить их работу. Я говорю вам одну простую вещь. Давайте умным людям с головой и руками давать деньги. Я вам говорю, вы мне начинаете рассказывать, что некому давать денег. Ну, некому и все, ничего у нас не сделали. Вообще. Хорошо, тогда не надо никому давать деньги. Вообще. Тогда вообще ничего не надо развивать. Тогда мы делаем вид, что у нас вообще никаких успехов, никаких сферах нет, никаких инженеров у нас не существует, мы тихо садимся на стул, вот здесь вот, я сейчас на стуле сижу, вы, возможно, на диване, где-то в машине, и умираем. Давайте просто умрем тогда и все. Тихо, спокойно, аккуратно, возьмем да помрем. Все. А что там будет с нашим государством, что там будет с нашими землями, будет ли Россия, не будет ли Россия, это нас уже волновать не должно, мы же помрем. Ну, помер и помер, все, уже ты не ты вне игры. Правильно, ты мертвый. Давайте так сделаем. Ну, а как? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ну, вы нас агитируете за Родину, это понятно.
Да я не агитирую за Родину, и правда, вот вы меня реально не слышите, или что? Это специально вы так делаете?
Я хочу сказать...
Не, ну подождите, ну давайте, нет, ну не надо говорить потом, вы не объяснили еще эту фразу. Вы агитируете за Родину. Что вы конкретно имеете в виду?
Да.
Ну вот объясните мне, я вот говорите, вы агитируете за Родину. Что я не так сказал?
Дайте сказать две фразы.
Да вот это хоть три.
Чтобы что-то мы создавали, нужна среда, конкурентная среда. У нас ее...
В военной сфере нет. Конкурентная среда, что ли, нужна?
Да нет ее конкурентной.
Вы объясните мне, в военной сфере нужна конкурентная среда?
И гражданская чем-то отличается?
Безусловно, нет. Она отличается.
Ничем.
Нет, она всем отличается.
В Советском Союзе не было. И то же самое сейчас.
Она отличается, военная среда от невоенной среды. Потому вы она думаете, и военная.
У нас люди разные в гражданском сфере работают или в военной.
Я только что 10-20 минут назад говорил, что нужно дать людям, которые в гражданской сфере будут создавать чудеса на основании того, что я вижу таких же людей в военной сфере, создающих эти чудеса. Чем отличаются наши позиции?
Послушайте несколько. Вы понимаете, создаете... Ведь все... Вы думаете, что вот придумаете инженеры какую-то идею и внедрите. Мы вам дадим денег и все. Ничего подобного. Так не создаются.
Для этого я так не думаю. Нужна... Это вы так сказали, что я так думаю. Я думаю, что нужно вкладываться в образование, во-первых. Но вы мне говорите, что я думаю. Я же вам не говорю, что вы думаете. Вы на основании своих суждений обо мне говорите, что я думаю. Нет, я так не думаю. Теперь объясните мне, в чем расходятся наши точки зрения и почему вы сказали, что я агитирую вас за что-то? Где моя агитация?
Ну, в том, что не создаются, значит, какие-то высокие технологии так вот по понимаете, да? Это нужно создать условия, чтобы они создавали.
Кто спорит? Вот любое предприятие. Когда я говорю, дай частное. Деньги людям умным, которые это умеют делать, это не создание условий.
Вы опять говорите, что деньги решают все. Да не решают ничего.
Ну как они не решают? Если человеку нечего есть, он будет работать? Нет, он пойдет торговать на рынок. Будет он делать телефон или ракету, он будет делать. Он пойдет на рынок торговать. Но да если вот у человека нет денег, он будет учителем? Или он послушает Дмитрия Анатольевича, который сказал, хотите денег, уходите в бизнес. Он будет учителем? Нет, он не будет учителем. Я прав.
Вообще не о чем вы говорите?
Ну, конечно, вы не понимаете.
Потому чтобы что-то создать, нужно время и среда. У нас его абсолютно
что? Отсутствует. Хорошо, объясняй. Что такое среда?
Среда, конкурентная среда для бизнеса. Вы понимаете, о чем речь? Чтобы потихонечку создавать, допустим, неважно, тот же самолет. Значит, нужно создать вокруг этого самолета есть масса технологий там элементарных.
Ну?
Потому что это целые направления отрасли.
Ну?
Они у нас абсолютно не развиты. Вот в чем дело.
Так, и в чем спор-то со мной? Объясните.
Нет, вы говорите, что нужно вот молодому человеку, там, талантливому дать денег, и он что-то создаст. Да не создаст.
Не, ну вы имеете в виду как? Что прийти в чемодане ему денег принести, что ли? Вы это думаете, я говорю, или что?
Нет, мы по-разному думаем. Еще раз говорю, у нас нужно в первую очередь, значит, в обществе создать нормальную бизнес-среду. Ее абсолютное отсутствие. Вот у меня на предприятии, вы думаете, кто? Идеология, там, коммунисты, там, Владимир Владимирович влияет на мое производство.
Какое у вас производство?
Ну, неважно, какое. На меня влияет только одно. Это спрос и конкуренты. Мои конкуренты, которые заставляют меня больше работать. Каждый по 24 часа внедрять все новое и новое.
Понятно.
А как вы думаете, кто заставит госкорпорации внедрять, не спать, значит, по 24 часа работать и внедрять все новое?
Как вы думаете, кто будет работать на госкорпорацию, если будут там платить копейки людям?
Да вы опять...
Да, я опять об этом. Да не будут работать бесплатно.
Ради каких-то копеек.
Вот именно что, ради копеек он и не работает. Вот, он хочет зарплату нормальную, он хочет сыто кушать, понимаете? Он хочет себя хорошо чувствовать. У него должны быть деньги, у специалиста должны быть деньги. Не все отрасли работают на основании конкуренции, не все отрасли так работают. Понимаете, не все. Какие-то на основании конкуренции вообще развалятся просто и все. Просто развалится. И именно в этих сферах нужна господдержка. Надо поддерживало, чтобы эти сферы государства. Потому что на основании конкуренции проще будет купить у американцев, или купить у китайцев, или купить у корейцев. Мы работаем в открытом рынке, по сути-то. Сегодня. Вы сейчас начнете создавать какой-нибудь телефон. Ну и что? Ну как вы посоревнуетесь с айфоном-то? Ну посоревнуйтесь, давайте, вперед. Разрушьте айфон, разнесите его в клочья. Что, вы думаете, у американцев нет протекционистских мер, что ли? Они не защищают свой продукт? Конечно, они защищают. Почему они вводят сразу же санкции против тот же самый Huawei? Да, вот компания Huawei, как только она голову подняла, почему против нее санкции ввели? Почему на нее начали давить? Именно поэтому. Потому что есть хороший продукт, но нельзя допустить, чтобы этот продукт стал лучше, чем у американцев. Американцы это понимают. И здесь нужна поддержка, в том числе и государство. Когда я говорю про деньги, я не имею в виду прийти с чемоданом денег, поставить на стол и говорить: «На, деньги, делай что-нибудь хорошее». Да он напьется где-нибудь, еще чего-нибудь, девчонок каких-нибудь себе найдет, может быть, наркоманом станет или еще чего-нибудь. Человек с ума сойдет. Нет. Дать денег – это в смысле пустить деньги в определенную отрасль, помочь людям понять и дать им возможность спокойно творить, созидать, работать в определенных отраслях и знать, что у них будет хлеб, у них будет колбаска на столе, у них будет нормальный автомобиль, у них будет маломальски там какая-то удобная квартира, в которой они будут жить. То есть определить те сферы, в которые нам ценны в стратегическом смысле, и здесь людям организовать нормально жизнь, помочь им, помочь хотя бы на старте. Ну, потому что нам это все, всем выгодно. Вы говорите мне про бизнес, я с вами согласен, но для этого нужно помогать бизнесу, а не душить бизнес, правильно? И тогда у них будут деньги. И тогда они эти деньги будут зарабатывать, тогда они эти деньги будут вкладывать. Но если он этот деньги понес за рубеж, то тут, ну, все, извини, пожалуйста, друг. Ты, значит, просто воруешь. По факту. Вот и все, ты выводишь деньги. Об этом я говорю. А не о том, что вы говорите. Агитируете. Где я вас агитирую? Я вам говорю, деньги надо, чтобы доходили до людей с мозгами. Это очень, по-моему, правильно. И доходили в широчайшем смысле. 10:00 новости. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.